В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Вот такая музыка, такой парад «Алле». Значит, товарищи, объясняю вам, что 14 февраля – это не только День всех влюбленных, и не только несчастный или счастливый Себастьян должен принимать поздравления от своих возлюбленных, но и Маргарита Александровна Эскина, директор Центрального дома актера имени Яблочкиной, поскольку именно этот день считается днем рождения дома актера. Здравствуйте, Маргарита Александровна.
Здравствуйте. Я тоже влюбленная, но я в дом.
Да. Значит, 14 февраля – это чистая правда. Именно тогда это все и произошло. Да. 70 лет назад. Да?
70, да.
Где это было 70 лет назад? А где это было 70 лет назад?
Это было, значит, 37-й год. Это был улица Горького. Это был вечер Пушкинский.
То есть в том самом здании, где
в том самом здании, вот
где
так
мы с вами как успели пожить.
Да, может быть, там все было не совсем так, но в принципе тогда по велению ВТО и Александры Александровны Яблочкиной достраивалось вот это самый этаж для дома актера. Пригласили моего папу, чтобы он готовился к открытию. И в его книжке уже после пожара, я мелким, я не знала этого, никогда не праздновали день рождения, дом актера я, прочла наш дом, открылся 14 февраля пушкинским вечером. И тогда я поняла, что все не случайно.
Конечно.
Да.
К этому юбилею Маргарита Александровна Эскина выпустила книжку, которая назвала совершенно наглым образом «Мастера и Маргарита». Ну, я...
Да? Это назвала редакция.
«Мастера и Маргарита». Вы понимаете, что это такое. Хотя такие ассоциации Маргарита с Маргаритой Булгаковской, конечно же, бродили в интеллигентской среде. Особенно, вспомню я, период тяжелый, когда вы потеряли здание, и нужно было находить новое здание. И вот сначала как бы это здание... к вам пришло в бывшем Министерстве культуры, а потом оно стало потихонечку от вас отходить, и уже почти утеряли.
Да.
Но вот тут каким-то чудом, можно назвать чудом в том числе и Маргариты, да, вот помните
Наверное.
Это чудо Маргариты?
Да, хотя было много помощников, но все-таки в это чудо и
каким-то чудом все-таки это помещение было отвоевано, и я помню, сколько было сомнений тогда, помню открытие нового дома актера, когда пришел Жванецкий и сказал, это невозможно, это Министерство культуры, крики испытуемых до сих пор слышны в этих стенах.
Да, да.
Ну, видите,
а потом встречал Новый год с нами в этих самых...
Прошли годы.
Нет, это все возможно, как выяснилось. Вообще, все это возможно, и я не зря не хотела, чтобы был перерыв, когда меня уговаривали, что, ну, вам будет потом построить дом актера. Я понимала, что перерыв невозможен, потому что дело не в том только, что стены, конечно, и стены были намолены, но люди должны были перейти. После перерыва возобновить это уже нельзя. Поэтому то, что мы сразу... работали на разных площадках, а потом начали на Арбате, неуютном. И как потихонечку он стал уютным, и как потихонечку туда вернулись все люди, и как сейчас туда приходит молодежь, это, ну, сказать, что это счастье, это ничего не сказать, потому что это на самом деле чудо. Чудо, которое я вижу каждый день. И сегодня тоже видела это чудо, потому что у нас праздник будет на сцене Малого театра, что крайне важно для нас. Потому что Малый театр практически это начало всех вот таких благотворительных театральных дел. Это начало ВТО, это Яблочкина, это начало Дома актера.
ВТО, кстати, надо вспомнить, что все-таки Всероссийское театральное общество было создано для вспомоществования бедным актерам.
Но, в общем, это все вот начиналось и в Малом театре. И я хочу вам сказать, что мне кажется, что вот Малый театр, его руководство Виктор Иванович и Юрий Мефодич, я так воспринимаю их, они вот это хранят. Во всяком случае, когда я произнесла, что, может быть, вот не хотелось именно там продолжить эту традицию, то Юрий Мефодич просто, у него не было секунды, о чем-то потом сказал, да, это будет у нас. И это, конечно, для меня это какой-то знак. Не потому, что это вот такой, так сказать, это императорский театр, государственный, академический, какой он, нет, потому что это традиция. Это все вот оттуда шло. И поэтому хочется эти традиции сохранить.
Маргарита Александровна, вы понимаете, что вы вообще единственная, по сути, кто уцелела?
Как
вы вот говорите? В этой войне жуткой. Войне рынка с культурой, войны коммерции с живой жизнью. Ведь нет уже ни... Дома кино нету. И сейчас неважно уже по каким причинам, чего, где, кто был неправ. Но нет дома кино как образа. Да? Нету дома архитектора, по сути. Ничего этого нету. Ни одного союза не осталось. Вот в высоком понимании этого слова, в котором вы себя сохранили, свой круг. Это, конечно, какое-то удивление.
Я, кстати, думаю иногда по этому поводу, почему это получилось. Ну, с одной стороны, конечно, потому что у нас есть дом, и довольно большой. Но это не единственная причина, нет, потому что можно было иметь этот дом и найти, куда, что делать, чтобы не заниматься той деятельностью, которая есть у нас. Может быть, это, конечно, еще и наследственность, в общем, хорошее наследство. Во-вторых, одержимость... Мне кажется, моего поколения, нам ведь работа важнее всего. Понимаете, это, ну, это, как вам сказать, конечно, сейчас, если вот разговаривать серьезно, то можно сказать, ну, Маргарита Александровна, вам столько лет, вы прожили больше, чем дом актера лет. Неужели вы не понимаете, что это не так уж важно? Но есть же огромная страна, есть огромные проблемы. И что такое дом актера? Это такой маленький кусочек для такого маленького количества людей, и, в общем, людей более, будем говорить, каких-то благополучных, все-таки на виду. Ну, у меня такая святая вера в то, что вот такие кусочечки маленькие, покойной жизни, не связанные никак с коммерцией, они необходимы. И, кроме того, вы понимаете... Ну, как вам сказать, я иногда думаю, ну, скажут, а почему? Мне, кстати, часто говорят, и кормите вы их без конца. Сколько есть людей, которых... Ну, я всегда отвечаю так, ну, это мне доверено кем-то свыше. Если бы мне доверили другое, я бы и там же так же делала. А доверили бы мне еще больше, я и там так же бы делала. Ведь принципы одни и те же. Это же азбука, из которой каждый складывает свои слова. Ну вот я складывала их на телевидении, пока мне не запретили складывать. Потом стала складывать здесь. Но я хочу сказать, что это безумно счастливая работа. И все-таки я каждый раз вижу, что даже для людей очень востребованных, вот только-только вечером, сегодня я ушла, там репетировали Коля Цискоридзе, который будет участвовать в вечере. Ну, которому, наверное, нет необходимости еще где-то. У него достаточно и работы, и славы.
Не ради пиара.
Ну, ничего ему не нужно. Но, во-первых, он приходит, на самом деле, в дом. Во-вторых,
они там, по-моему, денег никто не получает за это. Нет, же не то, что там не за деньги. Конечно, там же гонорары не платят за выступление.
Нет, конечно. Так мы любим какие-нибудь подарочки сделать. Но это все такая мелочь. Ну, а Коле и подарочек особенно не нужен. И вот когда он репетирует, когда я потом спустилась в зал, где будет очень трогательный кусочек, это, помните песню Гуровича «Позвони мне, позвони»? И эта песня будет звучать сначала в том исполнении, где и Дворжецкий, и Гурович, а потом мы перейдем уже на наши дни и будем ее продолжать. И там я увидела давно невидимого мною совершенно обожаемого Сережу Маковецкого. Ну, понимаете, как вот это объяснить? Ну, да, я его обожаю, и мы встретились, как будто мы, я не знаю, любили друг друга всю жизнь. Но зачем Сереже Маковецкому ночью прийти для того, чтобы отрепетировать маленький-маленький кусочек, никакую не главную роль, не основную песню, ничего. Вы понимаете, вот это очевидно в людях, сколько бы мы их ни портили нашей новой жизнью, в них все равно остается вот эта жажда.
Сколько б не было в мире дорог, в этот дом я привык приходить.
Да, вот, понимаете, так что...
Я теперь слишком старый твой друг, чтобы привычки свои...
Да. А сколько, я вот сейчас вспоминаю, сколько песен написано об этом доме. Какие только люди не были вдохновлены, чтобы написать это. Но это же действительно удивительно. И это же невероятная честь. И сколько сейчас написано, и сколько сейчас приготовлено к 14 числу. И это очень маленький... Ну, все это невероятно. Но когда Сергей Юрьевич Юрский придумывает сам номер, и приходит его репетировать, и велит выучить текст всем, кто рядом с ним. Ну, для меня он, понимаете, это Олимп какой-то театральный, и вдруг, пожалуйста, он готов вспомнить, а он действительно был замечательным капустным актером, это правда.
Вообще такое было понятие, как капустник, сегодня, кстати, многим уже надо объяснять, что это такое. Многие вообще не понимают, что имеется в виду.
И вот вы знаете, это уже даже не исторически можно сказать, что когда-то у Щепкина после спектакля собирались актеры, подавался пирог с капустой, и там они шутили, смеялись. И сейчас, в общем, значит, пирог не пирог, но это, в общем, должна быть какая-то шутка, да, это юмор. Но лучшее, что такое капустник, это всегда соединение юмора, сатиры, высокой гражданственности, высокой лирики, потому что...
Высокой тоже... гражданственности не подумайте плохого, дорогие слушатели.
Нет, в лучшем смысле этого слова.
Да. Это не официальная культура.
Да, потому что, мы скажем, ну, то, что делал Жук в «Четвертой стене», когда вы могли смеяться и плакать над судьбой актера, все.
Сегодня не все, что пишет и делает Вадим Жук, дозволено показывать, допустим, где-нибудь по телевизору. Или публиковать,
да?
Где-нибудь в журнале. Нет, уже другие времена.
Ну, не все, да, наверное. Да. К сожалению, ну, понимаете, капустник все равно создают люди вот такие опасные. Совершенно не опасные. Мне кажется, что это самые замечательные люди, самые талантливые, вот как Сережа Плотов, который приехал теперь в Москву издалека, mm-hmm. нашелся у нас в Нижнем Новгороде, невероятно талантливый человек. Вот как раз и Жук умеет вот эту, сохранить вот эту высокую какую-то ноту, когда и слезы, и смех, и все, и то, что было у Гриши Гурвича, когда действительно мы и смеялись, и плакали, это было авторское mm-hmm. высказывание. Пусть это были актеры, которых он учил. Вот, в общем, в этом высокий смысл капустника. Я вам хочу сказать не то, что это безобидно. Это должно быть всегда, обязательно должно кого-то задевать. И это правильно, но нельзя же жить только, говоря, что все просто восхитительно. И друг другу говоря глаза. Все восхитительно. Конечно, мне это грех говорить, потому что я слишком много слышу хороших слов, как бы сказать, в отношении дома и себя, и пугаюсь этого. Но вообще, все-таки даже я понимаю, что никакая критика не страшна. Если ты знаешь, куда ты идешь, если ты знаешь, куда ты ведешь, ничего страшного. Пусть покритикуют, ты им ответишь, и ты выведешь туда, куда надо, и все будут молчать.
Ну, так что вот это... социальный, сатирический крен, он не сразу же появился. В школе мы сегодня пытаемся как бы такое историческое исследование провести для нас, для тех, кто не знает, что такое капустник. Да. Вот вы про Щепкина вспомнили. Значит, артисту после спектакля необходимо снять стресс. Уснуть невозможно, перевозбуждение жуткое. Артист не может после спектакля прийти и лечь спать. Понимаете, это невозможно.
И не каждый может выпить.
Да.
Тоже
да.
Этим.
Поэтому вот тогда при Щепкине, когда все это начиналось, люди встречались после спектакля в уютной компании, чтобы можно было поужинать. И, короче говоря, снять стресс.
Кстати, это во многих театрах ведь сейчас есть. Я знаю, что и в Сатириконе, да в других. Действительно собираются ребята вот после спектаклей или какие-то любые праздники используются для того, чтобы собраться, придумать. Притом придумать что-то для таких же, как ты, это самое трудное. И если они тебя оценят, то тут уже ты король настоящий.
У молодых артистов здесь своя корысть.
Да.
Показать то, в чем тебя еще не видели.
Конечно.
И убедить главного режиссера, что вот...
он не понимает, кого имеет. Да, да.
Поэтому очень ответственно и тоже вот...
И, кстати, очень много в суде пришил Капустник, потому что, ну, я уже не говорю о Грише Гурвиче, опять же, потому что он действительно величайший просто режиссер и автор, и все. Но я даже вот судьбы многих актеров, ну, я не знаю, судьба, там, я не знаю, Леши Колгана, Юры Васильева, как ни странно, она именно в Капустнике проявилась, может быть, в особом каком-то высоком виде. Я даже думаю, что Александр Анатольевич Ширвиндт, в общем, во многом своему имиджу и своей невероятной популярности обязан больше всего, скажем, Капустником, потому что выше мастера просто трудно найти. А сколько людей начинали в доме актеров с Капустных? Это и великие люди телевидения, те, которые сейчас каждый день на экране или через день. Но все они прошли вот через этот горнило этого Капустника.
Кстати, очень серьезные артисты.
Очень.
Про них и не подумаешь.
Да. Да? Да. И вы знаете, вот это, я когда, мы часто ездим с благотворительными вечерами, скажем, за рубеж, и не только за рубеж, и вот когда едет, скажем, с нами Сережа Маковецкий, когда он переходит от, у него там смешные какие-то вещи, и песня, которую я обожаю, «Утя-утя», безумно смешная, и вдруг потом тут же он начинает петь «Ридна маты моя», и ты только что умирала от смеха, и я начинаю тут же плакать, рыдать, и тут же в зале рыдают. Вообще актеры сильны, вот настоящие актеры, они сильны вот в этих переходах. Они, им это хорошо, когда они вот сейчас вот выдали на слезы, потом они выдали на смех. Это замечательно. Поэтому этот жанр, в общем, очень и очень... Для меня он высокий жанр, потому что только талантливые люди могут этим заниматься. Мгновенно видно ни обаяние, ни талант. Они на фоне Капустника видны мгновенно. Вот все, ты сразу уже понимаешь, этот человек уже не может. И они подбираются этими компаниями. И интересно даже другое, я вот сейчас подумала, что есть люди, которые у нас блистательно это делают, но видно телевидение... требуют что-то другое. Когда они делают на телевидении, это уже не так блистательно. И так обидно. И мне всегда жалко, когда я сижу и смотрю что-то у себя, думаю, боже мой, какая я счастливая. Почему же люди в этот момент смотрят что-то такое, что, в общем, ну, смотреть просто невозможно. Поэтому, ну, вот мы много говорим о Капустнике. Это не единственное, что у нас происходит. Кстати, это трудный жанр, поэтому делать это часто очень сложно.
Ну, мы все говорим про артистов, про тех, кто создает вот то, что на сцене происходит. Да? А директор дома актера, это тоже такая должность-то, по сути, скучная. Вот напишут в энциклопедии: Маргарита Эскина, директор дома актера с такого-то по такой-то год.
Да.
Что это такое?
Вы знаете...
Вы кто, чиновник?
Вот уж совсем не чиновник.
Завклубом. Кто вы, Эскина?
Значит... Вот когда вы говорите «завклубом», мне очень не хочется обидеть завклубом и сказать, что нет, это все-таки не клуб. Но это на самом деле не клуб. Это замечательно, что сказано «дом актера». Дом, и я хозяйка этого дома. Это не очень хорошо с той точки зрения, что хозяйка должна быть всегда дома. Завклуба у него есть все-таки, может, рабочий день, и потом он пошел, там что-то идет. А хозяйка – это все-таки хозяйка, и приходит ко мне в дом. Вот это тяжеловато с точки зрения просто рабочего времени, но это дом. Дом, где есть дети, где есть внуки. Я вот эти дни думаю, что на моих глазах вы не представляете, какое прошло количество людей, поколений и их судеб. Причем я никогда не влезаю ближе, это меня никак не волнует, кто с кем чем. Но это идет передо мной, я же не могу закрыть глаза, я же все это вижу, вот они пришли так, теперь они пришли так, а теперь их дочка, а теперь их внучка, а теперь уже внучка. Это что-то невероятное, притом люди становятся, ну, я вспоминала сегодня первые работы Павла Каплевича, он жил у нас в доме, у него была комната на Арбате, и он делал первые костюмы из кусочков потери.
Замечу в скобках, Павел Каплевич, для тех, кто, может быть, не знает, это известнейший сегодня художник, сценограф,
и продюсер.
Действительно
крупный деятель театра. Действительно, обладающий каким-то нюхом, когда он вот понимает, что надо ставить, с кем надо ставить, кого надо... И вот он начинал с этого. Я вспоминаю, когда первый раз пришел на посиделки Максим Галкин. Я даже не могу вспомнить, что он делал, потому что это было незаметно. Скромный, маленький-маленький такой мальчик.
Студент МГУ в ту пору тогда... и только начинал свои пародии на сцене студенческого театра.
Да.
Маргарита Александровна, я сейчас вспомнила, мне его приводил кто-то из студенческого театра МГУ, сказали в эфир. Сказали, что мы вам приведем мальчика, вот его никто не знает, мы должны вам его показать. И вот впервые тогда вот Максим тут прозвучал, вообще никому
никто
неизвестный.
Никто не знал. Да. И таких, представьте, судеб. А я все время вспоминаю, как позвонила Кира Прошутинская еще в том доме. Ой, Маргарита Александровна, ну помогите, такой мальчик, он такой хороший, такой способный. Ой, Господи, какой мальчик. Валя Юдашкин, пожалуйста. И Валя Юдашкин пришел к нам, у нас такие были среды консультационные. Актеры приходили, тут и речи можно было заняться и подумать о костюме. И пришел Валя Юдашкин. А вторая картина в моих глазах про Юдашкина, когда он пришел, кажется, сразу после свадьбы или даже до ЗАГСа, идет вдруг к вам такая процессия, идут нарядные Валя Юдашкин в роскошном каком-то смысле, и рядом, значит, невеста. И вот это вот самое начало. И таких я могу вспомнить, безумное количество людей, из которых я и тебя помню совсем. Я помню, как я услышала...
Моей прошлой жизни.
Я помню, я слышу по радио очень строгую женщину молодую, очень строгим голосом и очень точные, но резкие, короткие зарисовки о театре. Страх. Просто страх. Меня пронизывает в тот момент, когда раздается звонок, говорит, с вами говорит Ксения Ларина. Я понимаю, что наступил момент полного разоблачения и его ужас. И вот потом мы познакомились, а потом оказалось все так хорошо. Это огромное количество судеб, которые...
Несчастный случай группа, которая, по сути, начиналась там. Да?
И, боже мой, Пельш, который, собственно... он был вторым после Кортнева, и как бы ему помогал, обаятельный, очаровательный. Вообще, надо сказать, дорогие мои, кто были в Доме актера, и кто не бывает, Дом актера прибавляет вам обаяние. Вот это я абсолютно уверена. Как только человек уходит из этой среды на более официальную, куда-то уходит вот это нутро, потому что актеры профессиональные, они именно тем и хороши, что в них вот это детство остается. Вот приходит Эд уж сегодня там тоже репетировать. Он мудрец и мужественный, невероятный человек, но все равно абсолютный ребенок. В них вот это сохраняется. Это и делает вот это обаяние, без которого нельзя жить.
Я напомню, что в гостях у нас Маргарита Александровна Эскина, директор Центрального дома актера имени Яблочкиной. 14 февраля этого года Дому актеру исполняется 70 лет. Да-да, я вижу все часы. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому не сказала, что у нас есть и телефоны 783-90-25 и 783-90-26. Если у вас будут вопросы или какие-нибудь слова вы захотите сказать Маргарите Александровне, милости просим, мы готовы вас услышать. И, конечно же, существует еще номер, по которому можно отправлять смс-сообщение, +7 985 970 45 45. По волнам нашей Сескиной памяти мы будем бродить еще во второй части нашей программы после выпуска новостей.